ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте, вы смотрите канал «Ищем выход», и, конечно, в метавселенной «Эхо» вы можете видеть этот эфир. Здесь журналист Кирилл Набутов. Кирилл, здравствуйте.
Марк, добрый день, если он добрый, конечно.
Увидим по ходу, потому что все это будет ясно после того, как в Эр-Рияде поговорят большие боссы этого мира. И первое, о чем хотелось бы вас спросить, но после того, как я напомню о том, что нам нужны ваши лайки, нам нужны ваши подписки, так что, пожалуйста, уважаемая наша аудитория, и лайки ставьте и подписывайтесь на наш канал. И, конечно, донаты, все подробности в описании. QR-коды у вас на экране. Так вот, первое, о чем хотелось бы вас спросить, это о том, что происходит, конечно, вокруг Украины и вокруг мира. И здесь, чтобы не вдаваться вот в эти вот внешнеполитические подробности, первое, скажите, а насколько вообще прилично выглядит то, что сейчас происходит, когда о мире в Украине договариваются без Украины?
Ну, сейчас все, что происходит, неприлично, мягко говоря. Происходит война и убийство в центре Европы тысяч людей. Понимаете, по сравнению с этим неприличием, все остальные неприличия, тьфу, пустяк. И мир уничтожен. Предыдущий мир, послевоенный мир, после Второй мировой войны, после холодной войны, которая была продолжением Второй мировой, мир уничтожен. И сейчас в муках кровавых за счет, в первую очередь, жителей Украины создается некая новая конструкция мира. Ну, Европы в первую очередь. Вот. Ничего приличного в таких случаях не бывает, как история показывает. Возьмем французскую революцию, возьмите хорошо нам с вами знакомую революцию в России, которая привела к гибели сотен и сотен и миллионов людей, сотен тысяч и миллионов людей, и фактически несколько десятков лет на территории огромной страны, да и ни одной страны, творилось черт знает что. Вот сейчас мы попали в эту воронку, мы попали в этот вулкан, и дальше будет происходить еще очень много всего, потому что даже остановка боевых действий там, на линии соприкосновения, все эти формулировки меня бесят, вот эти вежливые формулировки, она не приведет к охлаждению. Потому, то есть постепенно что-то будет где-то утрясаться, что-то где-то будет вспыхивать, потому что у каждой страны свои интересы, каждая страна хочет что-то урвать, каждый политик хочет побольше чего предъявить своим избирателям, тем более, что в гнилой паршивой Европе везде есть избиратели какие-то, дерьмо какое-то собачье. В России никто не мешает Путину делать то, что он хочет. Никаких избирателей не существует, по большому-то счету, правильно? А там, где избиратели начинают свою волю даже высказывать легально, там есть избирательные кампании участковые, избирательные комиссии, где работают бюджетники, которые быстро голоса нужным образом избирателей правят. А Европа вся так голосует, вся собирается, партийные эти самые съезды, как что улучшить жизнь. Оказывается, это все не нужно, это все не работает. Вот, поэтому сейчас вот они устроили там неприличную встречу, как вы сказали, там со спиной Украины в Эр-Рияде. Ну, чтобы показать на самом деле, что сильные пацаны решают вопросы. Вот, им никто не нужен. Ну, это нормальная история из 90-х годов, когда, грубо говоря, есть какой-то коммерсант, какой-то бизнес, какое-то предприятие, на которое наезжают какие-то бандосы. А владелец предприятия, бизнесмен говорит: а у меня есть крыша, разговаривайте с ней, я ей деньги плачу. Появляется крыша. С одной стороны бандосы и с другой стороны бандосы. Они садятся друг на друга, смотрят и говорят: братан, ну а чем мы в конце-то концов? Чем мы тут друг друга стрелять будем из этих помповиков своих? Взрывать тачки? Зачем? Давай мы распилим этот бизнес, этого коммерса пополам, и все, заберем себе. Вот и все. Договорились одни бандиты с другими, все распилили, и все хорошо. Примерно то же самое, только по-взрослому, красиво обставленное происходит сейчас, что касается вот этого разговора в Риаде, с одной стороны. А с другой стороны, есть разговор, вот то, что устроил Макрон в Париже, куда он быстро собрал несколько пацанов и девчонок, значит, для того, чтобы обсудить, что нам делать дальше, пацаны, как мы против вот этого безумца, наезжающего на нас. Но сразу тоже возникает вопрос, а почему он собрал-то только там пятерых? При этом из этих пятерых или шестерых только одна страна имеет границу с Россией. И то весьма такое отдаленное, это Польша. И то там через Литву и так далее. Это Польша. Финнов не позвали. Финнов там нет. Балтийских стран там нет. А Финляндия – это страна, у которой самая большая граница с Европой, с Россией. Огромная граница. Но я не беру украинскую границу, естественно. И финны – это единственная страна Европы, которая сегодня помнит, как воевать с русским медведем. И как ему противостоять в условиях нехватки людей, оружия, всего остального в 1939-1940 году. Финны показали пример, как воевать со Сталиным. Сегодня Путин – это инкарнация Сталина в те годы, которая, вооружившись слабой Европой, опёршись на слабую Европу в 1939 году, ну, видя, что Европа все там договаривается, Мюнхенские соглашения, бла-бла-бла, Сталин решает забрать себе то, что ему надо, и получает по зубам от финнов. Сегодня в Финляндии нету Макрона за столом переговоров. Тоже одни же как, между собой давайте решим. Мы тут крутые страны, Германия, Франция, Италия. Давайте решим. А что, они ничего не решили? А что они могут решить сейчас? Поэтому, как это говорится, бабло побеждает зло, но сейчас бабло вместе со злом побеждает.
Слушайте, а вот как раз этический момент меня в этом во всем и волнует. То есть, с одной стороны, мы боремся со злом, с убийствами на линии фронта. Но с другой стороны, боремся такими методами, которые справедливость там вообще не упоминается никакая. Вы параллель со встречей бандосов прекрасную совершенно провели. Какое зло больше, на ваш взгляд?
Боюсь, Марк, что это в основном красивые слова. Нет ничего большего зла, чем убийство. Все остальное, там, что там сравнивать, как себя ведет Макрон за столом переговоров в Елисейском дворце с тем, как ведет себя штурмовая группа под Покровском. Ну, это же вещи совершенно разные. Что тут, какая справедливость? Идет война. До последнего сила солома ломит. Кто первый моргнет, тот и проиграл. Вот Европа безостановочно моргает. И больше ничего не делает. И больше ничего не делает, только рассказываю. Ну вот перед этим при Байдене, под зонтиком, так сказать, байденских Соединенных Штатов, говорили о том, что необходимо поддерживать до конца Украину, но при этом... И дальше начинались формулировки, как сделать так, чтобы Украины не было в НАТО, чтобы случайно Путина не обидеть, заодно еще покупать газ мы будем все равно, ну, потому что нам же надо наших избирателей немножечко обогревать, а то они нас переизберут в Европе. Поэтому мы как бы одной рукой ругаем Путина, Россию, грозим ей пальчиком, другой рукой даем бабла. Плюс ко всему бизнес тихонечко шевелится, все равно существует контрабанда по полной программе, бизнесмены продают в ту сторону и в другую, они бизнесмены, они такие крысы. Их главная задача – жратвы найти. И они, крысы, будут проползать в микроскопические щелочки. В этом смысле бизнес – это крысы. Не в том смысле, что они крысятничают, а в том смысле, что они просочатся всюду, потому что деньги есть деньги, они работают. Но Европа моргает и говорит: да нет, ну Путин плохо, он ужасный, он плохой, но сейчас мы газку у него прикупим слегка. И заодно мы видим, конечно, что в России столько богатых появилось, кто насосались деньгами на войне, и коррупционеров, и вояк, и военного бизнеса. Вот. Им же всем на Мерседесах хочется ездить. Им же западло, там китайское это ведро. Поэтому, ну, через Казахстан или там, я не знаю, через что, через какие страны, через Словакию, или они закупятся мерсами. Мы же их не продаем в Россию. Ни мерсы, ни бумеры. Не, ну что вы, алло. Нет, мы соблюдаем. Вот что сейчас происходит. То есть человечество показало, что оно по-прежнему это дерьмовая слабая субстанция. И что среди европейцев просто нет сильных политиков. Тех людей, которые могут действовать иногда наперекор толпе. Тех, которые могут выламываться из каких-то общих стандартов. Грубо говоря, тех, кто мог бы вести себя примерно не так по-бандитски, по-хамски, вот на понт беря, как Трамп, этот понторез и фуфлагон. Но, во всяком случае, демонстрируя твердость. И бывший премьер-министр Эстонии, стройная девушка по имени Кая Каллас, она демонстрирует самую большую твердость среди всех европейских политиков. В Европе, я думаю, сильно повезло, что эта девочка стала премьер-министром иностранных дел Европы объединенной. Но за ней мало ресурсов. Выясняется, что европейские страны за 35 лет после конца большевизма советского, после конца холодной войны, угрозы с Востока, вот этих тысяч танков советских, которые стояли в Германии, Венгрии там, и так далее, что европейцы расслабились все, они решили заниматься туризмом, там очень хорошо, заодно русским туризмом, пускай русские бабла везут сюда, курорты, Эйфелева башня, Рим, Ватикан, много русских туристов, ресторанов, как хорошо. Вот и все. И теперь оказались, мало того, что перед лицом огромное количество проблем, так еще оказалось, что сами слабые, зубы выпали. И в штанах у мужиков нет того, что должно быть. Вот так вот.
А я еще уточню, только через 30 секунд, потому что мне нужно немножко времени напомнить нашей аудитории о том, что нам, как и всегда, нужна ваша помощь. Все подробности о том, как вы можете сделать донат в описании программы, делайте донаты, пожалуйста, потому что вы единственный источник финансирования нашего канала, у нас нет других источников, поэтому мы благодарны вам за каждый перевод. Ну и QR-коды вы видите, наверное, на экране сейчас, вот мобильным телефоном, ну вы знаете, что делать. Если не получается деньгами, то поставьте лайки, подпишитесь, это тоже очень важно. Несправедливый мир и мир, в котором агрессор не получает по заслугам, открывает ящик Пандоры. Он открывает как возможность каких-то других будущих войн, так и желание реванша и желание додавить через, там, не знаю, 5-10 лет новой войны. Вот эта опасность, она не перевешивает ли то, что мы заключаем мир сейчас безо всяких дополнительных условий?
Пока никто никакого мира не заключил. Пока никакого мира нет. Сейчас идет торговля. Ну, плюс ко всему, там сбор информации дипломатическими разведывательными путями и так далее. Сбор максимума информации, что там придумывает другая сторона. А сейчас только первые посиделки, которые будут обставлены с восточной пышностью, с восточными улыбками и восточными сладостями. Между двумя бригадами братвы. И дальше еще нужно будет посмотреть. И сейчас все конфигурация вообще будет меняться, потому что европейцы вот, значит, там беседуют о том, как важно поддержать Украину, но при этом Трамп демонстративно выкидывает Украину из всяких обсуждений. Вопрос второй, чем это потом отразится, как это отразится на самом Трампе, как скоро начнут ему выкатывать импичменты и прочие вещи, как часто будут суды опротестовывать и блокировать его решения, но это нас-то касаться меньше будет, это там американские дела. А это будет происходить 100%, потому что он так устроен. Он будет понтоваться по максимуму и набирать весты в течение первых 100 дней, показывая, какой он крутой, как он делает Америку великой. А Европа вот будет продолжать вот так разговаривать, при этом люди-то продолжают гибнуть. И продолжают гибнуть материальные ценности, за которые потом нужно будет платить. И это тоже вопрос. Потому что любая там разрушенная электростанция, разрушенный любой инфраструктурный объект, даже если не погибли люди, это миллионы, миллиарды долларов, которые... Это ущерб прямой тоже Украине, а значит и Европе, и Америке. Потому что если что-то разрушается на тех территориях, которые в любом случае, скажем так, останутся в Украине, не будут захвачены Россией, то кто платить-то будет за ремонт? И сейчас же главная фишка в том, что, судя по тому, что мы получаем из Саудовской Аравии, там главная фишка в том, чтобы давить на снятие когда-нибудь полная, но хотя бы частичная санкции. А что такое санкции? Санкции – это бабки. В связи с санкцией в плохом варианте для Путина будут стоять инвестиции в восстановление Украины, в восстановление инфраструктуры и так далее. А Москва это очень не хочет. Зачем? Лучше тратить на Мерседесы бабки. И сейчас вот там как раз идет торговля, для которой там существует отдельный молодой парень, чья звезда. Но она и раньше уже взошла. А сейчас очень там полыхает этот вот молодой красивый киевлянин по имени, по фамилии Дмитриев. Который как раз по бизнесу специально. Он такой, как бы, он не политик, он как бы. И все делают вид, что они не знают, кто он такой, а он такой коммерсант, финансист, банкир. Он, конечно, про санкции там разговаривает. Вот. Поэтому мы сейчас присутствуем при историческом таком моменте. То есть мир присутствует при этом моменте, но стоит в стороне. Мир может только смотреть сейчас, в данную секунду.
О снятии санкций. Буквально накануне ТАСС опубликовал сразу несколько сообщений о том, что западный бизнес страшно хочет вернуться в Россию. Правда, сам западный бизнес на это никак не реагирует. Но вот это вот стремление сделать вид, давайте продолжим дела как обычно, как будто войны не было никакой, начнем все с нуля. Он очень слышен сейчас, вот виден, заметен в Москве. Как по-вашему, это возможно вообще?
Я не понял вопрос. Возможно что?
Договор такой, что для России как будто бы ничего и не будет. И все начнется с того момента, который прервался в феврале 2022 года.
Ну, мы же только что про это говорили как раз, что больше всего в Москве хочется, чтобы не было никаких санкций, чтобы все было хорошо, как обратно, и Кока-Кола вернулась. Ну, мы только что про это сказали. Поэтому, конечно...
Я уточняю, а вы считаете, что это невозможно, что на таких условиях Трамп не согласится, не пойдет?
Я не знаю. Я же не знаю, что в голове у Трампа, во-первых. Во-вторых, какие там будут, что там будет обсуждаться конкретно, в каких формулировках и какие полномочия есть на самом деле у делегаций. Но то, что Москве очень хочется, чтобы Трамп поклонился Путину и приехал, или хотя бы где-нибудь встретился с ним, тем самым он полностью легитимизирует Путина. И, соответственно, показывает всему миру, вы тут говно, значит, сидеть там вот в приемной, пока я не разрешу войти, а мы тут будем по-взрослому разговаривать, и не ваше собачье дело, кто там какую войну развязал, кто там, значит, какие территории отхватил, это большая политика, значит, вы сами виноваты во всем, вы все сами устроили, все европейцы, вся эта шваль. Мелкая. Пока мы вас тут прикрывали, потому что у нас слабый Байден был, который сю-сю-пу-сю-пу-сю с вами там возил хороводы. Вот вы пасть открывали. А тут чуть-чуть стало посложнее, вы все пришипились. Вон там сидите между собой, хлопаете крыльями и говорите, ай-яй-яй, как нехорошо, мы будем протестовать, мы будем ругать Путина и молчать здесь сидеть в приемной там. Вот там вот, за детским столиком. Вот и все. Соответственно, а мы как решим? Это не ваше дело. И что там, Путин, там, Международный уголовный суд? Какой суд? Международный уголовный суд? Кого-то ордер на арест Путина выдал? Я вот объявляю санкции, возлагаю санкции на председателя Международного уголовного суда. Пошел он отсюда. Кто ты такой? Ты существуешь, пока Америка платит деньги. Мы вам всем платим бабки, во все ваши НАТО, ООН, ШМООН, организации всемирного здравоохранения, метеорологии. Мы все тут главные доноры. А кто платит, тут музыку заказывает. Поняли? Молчать все отсюда. Вот. Сколько в этом правды, сколько в этом понта, это зависит от каждого конкретного случая. Но это нормальный способ ведения пацанского бизнеса. Нормальный способ. Путин с таким сталкивался многократно, занимался, отвечал за практические вопросы в ленинградской мэрии. Он произрастал в это время. Я не говорю, что он сам был бандитом, который таким образом разговаривал. Но вокруг-то было таких разговоров очень много. Это понятный разговор пацанов, которые звенят вторичными половыми признаками в штанах. Каждый старается звенеть погромче, что все остальные слышат. А вот у него, извините за вульгарщину, яйца больше и крепче, значит, ну, придется послушаться. А Трамп показывает Европе, где тем более половина женщин теперь там. Что вы там, девчонки, кто это, премьер-министр и так далее. США. Вот что сейчас он хочет сделать. Он понторез, он фуфлагон, он цирковой клоун. Он репетировал эти заходы еще в первой каденции своей. демонстративно всяко там с Ким Чен Ыном.
С Ким Чен Ыном, кстати, не получилось.
Ну, потом, потому что Ким Чен Ын оборзел больше, чем надо. Он подумал, что он как бы равновеликий переговорщик и начал там исполнять. А Трамп перешел же границу, он же сделал ему подачку такую. Перешел линию разграничения в Пангунджоме, поржал руку, о, ура, ура. Главное это что? Главное это то, что о тебе говорят в Фейсбуке или, условно говоря, в средствах массовой информации. О, Трамп с Ким Чен Ын, все, он набрал весток. Сальвадор Дали, великий испанский художник, воспитанный руками простой, я хочу сказать, русской женщины, была ли она русской, или она была российской женщиной, по имени Лида Гомберг-Дьяконова, в историю она вошла как Гала, как известно, муза Сальвадора Дали. Да? Она девушка с просторов Российской империи. Страшненькая, но жесткая и умная. Она выбрала из всех своих любовников наиболее перспективного по имени Сальвадор Дали и сделала его большой звездой. И этот Сальвадор Дали всю жизнь был у нее в руках. Так вот он сказал гениальную фразу. Главное, чтобы про тебя говорили. На худой конец пускай говорят хорошо. И вот этой фразой пользуются и Трамп, и прочие фуфлагоны такие, которые по самопиару хорошо чувствуются. Главное, чтобы про тебя говорили. А дальше мы разберемся. Главное взять на понт. Кто-то моргнет, он как Европа моргает безостановочно. А если не моргнет, а покажет, что у него тоже, ну тут будем договариваться тогда. Ну что ж мы. Вот.
Вы рисуете контуры такого мира, в котором Путин тоже может оборзеть. И как-то выглядит все это не очень комфортно.
Как, он уже оборзел. Ну как может оборзеть? Ну что? Ну как, если начать войну? Если презреть все существующие подписанные договоренности, существующие законы, что тогда не оборзеть?
Есть еще ядерное оружие.
Нет, ядерное оружие – это особая история, и все понимают реально, что оно не будет применяться. Более того, Путин попробовал применить ракету «Орешник», и она полетела только один раз, а второй раз взорвалась на старте. Или что, и около старта. И, значит, всем тоже стало понятно, что это примерно как сухой суперджет. То есть, он, конечно, летает, но не всегда, и не всюду, и не везде. Ну, это большая технология военная, и мы тут с вами совершенно ничего не знаем, поэтому обсуждать качество этого «Орешника» или вот качество тех бомб, которые только что американцы поставили на Ближний Восток, там гигантского размера, которые там взрывают все вокруг, не наше дело.
Но... Слушайте, а давайте о внутренней политике тоже немного поговорим.
Подождите, я просто закончу насчет того, что Путин может оборзеть, вы сказали. Ну, человек, который начал войну в Европе, при этом Россия, она официально взяла на себя обязанности быть правопреемницей Советского Союза во многих вопросах, в том числе в долгах Советского Союза. За это она получила собственность Советского Союза, которая была не разделена между Россией, Украиной, Белоруссией, Эстонией, там, Туркменией и так далее. Она берет на себя ответственность за все документы, подписанные СССРом. СССР в 1975 году подписал Хельсинские соглашения, то, о чем мечтал Брежнев. Это соглашение о нерушимости границ в Европе. Послевоенных. Это страшно было нужно Брежневу. Потому что была холодная война одной рукой, а другой рукой. Как бы мы миримся, у нас разрядка. И плюс ко всему, это нам, Советскому Союзу, подтверждает, что у нас Калининградскую область обратно не отберут. Подписали незыблемость границ. По всем законам, вот когда Советский Союз разваливался, республики разошлись по тем границам, которые между ними были. Это документы, существовавшие на уровне законов и межгосударственных актов, там не было вопросов. Ну и если одна страна захватывает часть территории, другая потом еще вторгается туда полностью своими вооруженными силами и захватывает еще территории, это что, как не оборзел? Это что такое?
Я хотел бы еще о внутренней политике поговорить, тоже включая окончание войны. Если она заканчивается...
О внутренней политике
Трампа? Нет.
Или Макрон?
О внутренней политике Путина. Путина, Владимира Владимировича. Если...
Внутренняя...
Если... Вот сейчас как раз Сейчас как раз и разберемся, есть она или нет. Если война заканчивается как есть, вот с присоединением России всего, что она успела оккупировать, как, на ваш взгляд, будет выглядеть жизнь в послевоенной России, вот той, которая получается?
Так же, как сейчас. Так же, как сейчас.
А это хорошо или плохо?
Ну, сейчас хорошо жизнь выглядит в России, в Петербурге, в Ярославле, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в деревнях.
Разные оценки есть на этот счет.
Вот и ответ. Но она будет точно такая же, как сейчас. Потому что сейчас все делается в первую очередь для того, чтобы люди не чувствовали войны. И бабушки, стоя в очереди там на рынке или, я не знаю, гуляя с внуками, говорят друг другу, лишь бы не было войны. У них нет в сознании того, что есть война. А это результат того, что им постоянно капают из капельницы под названием телевизор, капают разное говно. И рассказывают о том, что там где-то все плохие, там где-то все мерзавцы, украинцы эти шавки этих мерзавцев, и у всех у них одна цель – напасть на нас, уничтожить нас, расчленить нас и захватить наши богатства. Ради этого там где-то все мерзавцы. Но мы едины, мы непобедимы, и вы, бабушки, можете идти спокойно и дальше гулять с внуками в песочницу. И все хорошо. В магазинах все продается, машинки ездят, театры работают, киношку левым образом все равно показывают, левым образом контрабандным, там через Казахстан показывая американские фильмы, все работает. Это значит, это делается именно для того, чтобы жизнь не поменялась для простого обывателя.
Все. Скорого конца режима в такой обстановке не просматривается.
Ну, на данный момент не видно никаких признаков того, что скоро кончится режим, кроме того, что с каждым днем все мы становимся старее и ближе к смерти. Это относится и к первым лицам этого паршивого спектакля. Больше пока не просматривается.
Мало того, что не просматривается, тут еще и увековечение всего происходящего. И в Петербурге происходит, и в городе-побратиме Петербурга, Мариуполе. В Мариуполе открыли музей Жданова, хотелось бы, чтобы вы это прокомментировали. А в Петербурге открыли музей, выставку, вернее, не музей, целый музей, это все-таки в Мариуполе. Герои свои при поддержке ОНФ, там портреты и фигурки деятелей, связанных с так называемой вот этой Новороссией. Простоит ли? Там ведь на века декларируется.
Да все на века декларируется. Все на века. Вавилонская башня на века. Все строится на века. Ну и мавзолей Ленина на века. Еще чуть-чуть и снесут его. Ну не сейчас, конечно.
Поэтому... Ну 100 лет он простоял уже все-таки.
Ну естественно, так на штыках же. Но все на века. Но сейчас там фигурки героев... СВО, как вы сказали, стоят где-то там в Мариинском дворце. А что там других фигурок не стояло до этого? А там были выставки, посвященные уничтожению советской власти 91-му году, героическому противостоянию с путчем. Там тоже были выставки, потому что Мариинский дворец был центром этого противостояния в Ленинграде. Потом будут выставки «Герои сопротивления», значит, выставка памяти Навального, кого-нибудь еще. Маятник качнется в другую сторону, и те же самые люди будут говорить ровно противоположные слова. И всякие ОНФы и прочие помойки, которые ничего собой не представляют, кроме, грубо говоря, еще одной якобы общественной организации, финансируемой с той же самой кассы администрации президента или там из тех банков, которые приказано финансировать. ОНФ, какие там еще есть? Общественная палата, Общероссийский народный фронт, фонд друзей Единой России и прочее фуфло. Это все полное фуфло. Все это прекрасно понимают. Это просто место, где ребятки, которые хотят кормиться возле политики шестерки низших разрядов, они там могут топтаться. Но они же должны какую-то акцию показывать, какое-то действие. Вот они. Ну вот выставку. А потом приказано будет. Будут делать выставку про противоположное.
Я еще вас о музее Жданова попрошу несколько слов сказать. Просто отметим середину программы напоминанием о донатах и о том, что нам крайне необходима ваша поддержка. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте ваших усилий по нашей поддержке, по помощи нашему каналу. Все подробности в описании и QR-коды вы тоже видите перед собой. Можно пользоваться мобильными телефонами для того, чтобы помочь нам работать дальше, для того, чтобы у вас было много разной интересной информации. Музей Жданова. Жданов о себе очень неоднозначную память оставил в Петербурге, где он долгое время был безраздельным хозяином, а в Мариуполе, который сейчас побратим Петербурга, открыли выставку в его честь. Вот это что такое? Это как раз тот поворот маятника советского, еще запущенного тогда?
Ну да, это, конечно, это качок в другую сторону, безусловно. Да, Мариуполь потому и назначен этим якобы побратимом, что довольно большая глупость внутри одной страны называть города побратимы, потому что города побратимы – это города в разных странах. Тем самым, называя город Мариуполь побратимом города Петербурга, власть расписывается в том, что она признает Мариуполь заграничным городом. Так, на всякий случай. Вот. А почему он Мариуполь? Потому что побратим, потому что именно Жданов там и родился. И поэтому в советское время этот город назывался город Жданов. Комбинат «Азовсталь» – город Жданов. А в Ленинграде, как вы знаете, был Ждановский район. Ну, вы, наверное, этого не помните, но был один из районов города, назывался Ждановским. Это сейчас Адмиралтейский район примерно. Завод Жданова судостроительный и так далее. Единственное, что не имеет отношения к Жданову, это речка Ждановка, на которой находится стадион Петровский, вот там вот. Вот речка Жданова, все считали, что она тоже в честь Жданова названа. Так вот, она названа не в честь Жданова, а в честь Ждановской жидкости. Если знаете, что такое Ждановская жидкость, это история исторического анекдота такого. Вот. Это Ждановская жидкость – это то, с чего начинается роман Достоевского, точнее, то, чем кончается роман Достоевского «Идиот». Вот. Ждановская жидкость выпускалась братьями Жданова на химическом заводе, который на Петровском острове был. И братья носили фамилию Жданова, был химический завод в 19 веке. Ждановская жидкость – это такой универсальный антисептик, который уничтожает все запахи и всю заразу. До появления карболки, до появления всяких сложных этих жидкостей, которые обеззараживатели. Ей отбивали запах, в первую очередь трупный запах. Как вы помните, роман «Идиот» кончается тем, что Рогожин тело Настасьи Филипповны оставляет лежать, но чтобы вонь не распространялась от разлагающегося трупа, он ставит банки со ждановской жидкостью, которая отбивает этот запах. И именно Достоевский историю эту прочел в газете и, зацепившись за нее, придумал историю романа «Идиот», накрутил всякой фуфлыги своей псевдофилософской на историю убийства, когда при помощи ждановской жидкости отбивают запах от трупа. Так вот, речка Ждановка к Жданову не имеет отношения. Зато к Жданову имеет отношение то, что город оказался очень плохо готов к войне, и за это заплатили жизнями во время блокады и обороны города сотни тысяч людей. Вот это к Жданову прямое отношение имело, да. Поэтому сейчас для меня это поразительно. Вот этот показной цинизм, такой демонстративный цинизм, с которым начинают играться с такими именами, как Жданов. Он же еще дальше хотел пойти. Он же женил своего сына на дочке Сталина. Династические дела. Но потом все рухнуло, поскольку он подох молодым. Жрал безостановочно. Больной был. Вот. И то, что имя Жданова официально возвращается таким образом, ну, это печально, скажем так, печальный диагноз. Но это временное явление, конечно.
Вы такие параллели провели, что это выглядит глубоко символичным.
Конечно. А как же? Именно так я на это и смотрю.
Еще об одном событии, которое тоже обладает большой символикой. Буквально вот в эти выходные прошел год со дня гибели Алексея Навального, и с этого момента уже несколько обменов произошло, то есть он мог бы выйти, если бы не его гибель в колонии. А как, по-вашему, что поменялось с этой смертью? Что мы потеряли?
Это слишком страшная тема, чтобы с холодным носом, сидя утром, с чашкой чая в руках обсуждать вопрос, что мы потеряли. Мне кажется, мы будем не очень выглядеть искренними людьми, Марк. Во-первых, речь идет просто о смерти молодого человека в расцвете сил. Это самое первое. Все остальное понятно, что к годам войны, вот к последним этим годам, к 2020 годам, на выжженном поле внутренней политики, единственный человек, который вызывал зубовный скрежет у господина Путина, просто потому, что он как раз демонстрировал то, что у него есть в штанах, оставался Алексей Навальный. И невозможно. На поляне должен быть только один светоч. Второй тут невозможно. Тем более этот второй светоч Навальный на 10 с небольшим лет назад на выборах думского, московского мэра набрал как вдруг сумасшедшее количество голосов. Хотя он на эти выборы был допущен с ведома царя, с ведома администрации царской. Ну и дальше больше. И с его умением работать с публикой, с молодой и активной публикой. Я еще раз говорю, я систему его политических взглядов, которая вот так вот менялась в течение годов, вот так, в попытках искать свою публику, свою аудиторию, свою поддержку, но его умение работать с аудиторией, заставлять ее слушать и идти, и молодежь, в первую очередь, активную молодежь интернетовскую, скажем так, то есть современную, то есть новое поколение, это большая опасность была для товарища Путина и шестерок, которые его обслуживают. Там много умных людей. И в результате сделали то, что сделали. Это судьба политика. Он остается в истории. Но конец этой истории не всегда может застать. Это все, что я могу сказать. И в первую очередь, что это просто чудовищно, что молодой человек погиб. Его убили фактически. Вот. А, конечно, его организация, которая была создана им под себя и продолжает работать, она формировалась как партия, по большому счету. Это больше всего бесило и пугало публику, которая отвечает за внутреннюю политику в России.
Вот. Ну, меня еще, конечно, удивили очереди к его могиле, потому что все меня эти люди отлично знали, на что идут.
Меня нет. Меня не удивили. Я был уверен в том, что очень многие люди пойдут, и очень было приятно видеть многих людей старшего возраста, там, моих ровесников или среднего возраста. Вот, их было много. А дальше вы же понимаете, что героя делает средство массовой информации. В любом обществе. И в американском, в французском, китайском, малайском, в любом. И в русском, в российском, в русскоязычном, просто в любом. Героев делает СМИ. Ну и там историография. Соответственно, нынешняя власть будет стараться максимально сделать все, чтобы Навальный не стал героем. Естественно. Потому что слишком много невыгодных сравнений для того же Путина. Начиная от того, что Навальный молодой, заканчивая тем, что рядом с ним семья, красивая жена, а Путин не молодой, лысый, с непонятным семейным бэкграундом, не говорящий с публикой открыто, а Навальный выходит и говорит, что на трибуне митинга, что в тюремной камере. В этом смысле по публичности, по уровню публичных способностей они несравнимы. Путин проигрывает всюду. Он тихушник. Другие методы. Но Навальный, Немцов, Навальный – это люди одного порядка, одного облика, одного имиджа, одного типа, я бы так сказал. люди политически разные, там, ну, все люди разные. Но яркий персонаж, мужик, сексуальный, мачо, харизма, красивый, смело говорящий. Это то, чего боится такой тип власти, какой есть сегодня в России, безусловно.
Нам напоминают по поводу Жданова наша аудитория, что Ждановский район теперь Приморский, и что в Москве был Ждановский район.
Я прошу прощения. Приморского...
Насколько это существенно?
Насчет Приморского района, может, значит, уже много времени прошло. Спасибо, если меня поправили. Мне казалось, что несколько районов вошли в Адмиралтейский, и мне казалось, что Ждановский там. Но готов согласиться, я прошу меня простить. Просто я помню, у меня один мой давний-давний дружбан, непокойный, он как раз был депутатом законодательного собрания от Ждановского района, и, по-моему, он как раз вот в тех краях, где, условно говоря, начинался Петербург Достоевского и Коломна, вот это был Ждановский район, но, может быть, прошу меня простить.
Давайте, давайте, поправляйте нас, потому что очень важно, чтобы все соответствовало. И очень приятно, что нас смотрят люди, которым тоже есть что добавить к происходящему.
Очень приятно, что нас смотрят оба зрителя. Я хочу вам напомнить, вот вы заговорили о Навальном, что вполне естественно, конечно, в эти дни. У меня тут не идет прошлый год и 16 февраля из памяти, потому что я родился 16 августа. И 16 февраля это у меня как бы полгода, да, прибавляется. И вот я в прошлом году проснулся утром и подумал, мать честная, тебе сегодня исполняется 66 лет и 6 месяцев, 3 шестерки. Это же дьявольское число. Не дай бог, что-то сегодня произойдет. Проходит часа 3-4, и приходит информация о гибели Навального. Невероятно.
Ну, я думаю, очень многие хорошо помнят этот день. Ну, я в том числе. Давайте еще об одной вещи поговорим. Я потом вернусь к чату. Вы пишите, там интересные реплики появляются.
Так давайте реплики. А чего это самое? Чем мы сопли жуем?
Подождите, давайте. Подождите. Я еще хочу вас спросить по поводу того, что правительство дало отрицательный отзыв на законопроект о допустимости самообороны жилища любыми способами. Вокруг этого давно идет дебат насчет того, что мой дом все-таки моя крепость или не моя крепость. И вот здесь правительство говорит нет, хотя депутаты просят разрешить. И это на фоне Алаутдинова, который упрекает курян в том, что они как раз свои-то дома и не защищают.
И чего?
А вот хотелось бы спросить у вас, все-таки вы солидарны с правительством, что не стоит разрешать защищаться любыми способами, или вы считаете, что все-таки чревато эксцессами подобная самооборона?
На чьей вы стороне? Я солидарен с правительством ни в чем, пока оно поддерживает и ведет войну. Вот и все. Что оно там про владение, эти самые, защита жилища, чисто американские как бы дела. Здесь не Америка. Для того, чтобы было в России, как в Америке, надо, чтобы здесь было больше американцев, чем есть. А здесь есть 6,5 человек американцев, и все в тюрьме как заложники сидят. На всякий случай, как материал для обмена. Насчет владения жилища, не владения жилища, страна набита оружием. И сейчас она будет набиваться еще больше и больше. Потому что рядом огромные территории, в которых бесконтрольно, наоборот, дикого количества оружия находится. И Россия еще ждет очень веселое время, когда это оружие начнет потихонечку выплескиваться и проявляться в делах. Потому что те, кому надо, те закупаются оружием сейчас по полной программе. Те, кому и прячут его где надо. Вот. И менты чешут голову, потому что они понимают, опытные менты, что им предстоит большая работа по выгребанию этого всего. Так, кстати, было и после Второй мировой войны, хотя тогда тщательнейшим образом всех военных, которые возвращались с фронта, всех тщательнейшим образом старались обыскивать именно на предмет оружия и, значит, там всякими карами грозили. Но это послевоенное время, ну, в любой стране одинаково. А здесь сейчас разрешить. Защита жилища – это что? Это я стою в дверях, вы пытаетесь пройти ко мне в дом без спроса, я вас бью в нос? Это защита жилища? Или защита жилища, разрешающая владение оружием? Большая разница.
А владение оружием речи пока нет. Просто любыми средствами.
Я же вам то, что сказал, что сейчас владение оружием. Кому надо, они владеют. Кому надо, владеют. Так же, как в старой России, кому надо, там, имел охотничье ружье. Какой-то Сибири, например. Поэтому, слушайте, это вопрос совершенно не главный сейчас. Чего там обсуждать по части охраны жилища? Кто-то это придумал, я не видел законопроекта. Понятно, что это может иметь отношение в тонких юридических делах к тем же событиям в Курской области, когда, значит, вдруг оказалось, что гражданские люди, в общем, невиновные, но оказались беззащитными перед неожиданностями, неожиданными поворотами войны. И как же вот, что теперь делать, и как же вот, как дать право людям на будущее, если что, поступать, что можно делать. Но сейчас, честно говоря, это не самое главное.
Аудитория продолжает накидывать. Станция метро Выхино, бывшая Ждановская, да. Линия сама была Ждановско-Краснопресненской, да. Ну, в общем... Есть еще что там.
Выхино – это Ждановская. Ну, там можно много чего вспоминать про Жданова. Ну, второй человек в партии был. Если бы не сдох, был бы наследником. Но помер рановато. Отвечал за весь Северо-Запад, в том числе за Финляндию. Как вы знаете, когда Финляндия вышла из войны в 1944 году, то Жданов поехал в Финляндию. Ждановская комиссия, ее поминают финны до сих пор матерным словом. Привез условия, что мы у вас забираем, какие территории и что мы там будем делать. Это было его направление. По одной из легенд, Жданов явился с визитом к маршалу Маннергейму, который жил в Хельсинки, он никуда не бежал, главнокомандующий финской армии и бывший генерал русской армии. По одной из легенд, Жданов явился к Маннергейму и сказал: «Ваше превосходительство, я там имел честь служить под вашим началом во время Первой мировой войны». Но это не подтверждается, по-моему, фактами. Но факт остается фактом. Маннергейм жил в Финляндии, и его никто никаким образом не трогал, не репрессировал, не арестовывал, не судил и так далее. Но это было решение Сталина, конечно.
Очень обижаются за Достоевского наши зрители и слушатели. Им показалось, что вы пренебрежительно отзываетесь о русском гении.
Я терпеть не могу Достоевского, могу честно сказать. Между гением литературным и гением человеческим есть большая дистанция. Он был тип абсолютно разный, при этом антисемит, редкостный совершенно, националист, больной лудоман, убежденный в собственном величии, изводивший свою несчастную молодую жену, которая его спасала, и детей. Воспетый иностранщиной, как вы знаете, при большевиках Достоевский был запрещен первые десятилетия советской власти. Запрещен. Я терпеть не могу его литературу, хотя, ну, конечно, это же глубина русской души, ну, это Алёша Карамазов, ну, это же бесы, это же описание русской революции, это преступления, униженные, оскорблённые, идиоты. О, потрясающе, все такая глубина колоссальная. Я не люблю Достоевского. И с огромным трудом все время заставил себя дочитать «Идиота», то я туповат. Но если выйти на улицу и попросите процитировать что-нибудь из того же «Идиота», наверное, из 20 человек, ну, в лучшем случае это сделает полчеловека. Но я не хотел, я ни слова не оскорблял его, говоря о ждановской жидкости. Это там я не давал характеристики персонажем романа «Идиот». Я просто говорил о том, какая история послужила толчком для Достоевского в наворачивании вот этой всей психологической дури вокруг князя Мышкина и прочих вещей. Значит, история, которую он просто прочитал в газете, так делает профессиональный писатель. Он видит факт и разворачивает его в историю. И вот этот факт со ждановской жидкостью. Поэтому, дорогие читатели, те, кто любит Достоевского, не обращайте на меня внимания. Я просто один из тех, кто его не любит, вот и все. Но я же не обязан его все любить, ё-моё. На мой взгляд, читать нужно одну его вещь. Она весьма полезна. Это «Записки из мертвого дома». Это фактически журналистика про то, где он и как сидел на каторге. А сидел он в Омске, в каторжной тюрьме. Так вот, полезно почитать, чтобы понять, что по сравнению с сегодняшней демократической Россией, такой всеобразованной Россией, проклятая царская каторга – это был детский сад и дом отдыха. Вот это полезно почитать. Записки из мертвого дома, милости просим.
Там еще другие параллели напрашиваются, потому что быт и нравы уголовников с тех пор тоже не сильно изменились.
Изменились.
Недавно просто попалось на глаза.
Довольно сильно. Изменились довольно сильно, надо сказать. Ну, во-первых, влияет там технологический прогресс и все дела, все эти скамы и так далее, зарабатывание денег из колонии и прочее. Но это просто тема отдельной болтовни. Но вы не забывайте, что вся система воровского мира, которая существует сегодня, с ворами в законе, с ворами в законе, с вот этой системой субординации тюремной, и уголовной и так далее, это все порождение советской власти. Советской власти. Это все при большевиках возникло. И в том числе с ведома большевиков, с ведома, ну, ментов большевистских. Но это отдельная долгая история.
Ну да, когда-нибудь поговорим и о Достоевском тоже, но сейчас есть более важные вещи. Согласен. Во-первых, это огромная благодарность Татьяне, Сергею, Любови и Александру за пожертвования, которые они сделали. Продолжайте, пожалуйста, в том же духе. Я призываю всю нашу аудиторию следовать их примеру. Те деньги, которые вы считаете возможным потратить на прессу, вы можете отправлять и нам, потому что мы делаем то же самое, просто в немного более свободных условиях, чем можете позволить российские издания.
Конечно. То, чтобы Сергей, Татьяна и другие люди, которые ваши помощники, чтобы они не думали, вы мне гонорар никакой не платите, а то люди будут думать, что вы мне платите гонорар за то, что я тут пою у вас. Нет-нет-нет. Вот.
Вообще стоило бы на самом деле, потому что уж как минимум про Достоевского стоит поговорить вот как-нибудь отдельно и популярно.
Тоже, нашли тоже Достоеведа. Сейчас Достоеведа на меня свалится тут, накидает мне.
Уже есть, да.
Слушайте. А я напомню, у нас тоже есть телеграм-канал и ютуб-канал Набутовы, и мы там разные вещи рассказываем, показываем и рассказываем. Приходите туда, если вам будет интересно и будет немножко времени.
Давайте я пару вопросов задам вам по теме программы, потому что первое, о чем хотелось бы вас спросить, Григорий пишет. Теперь я понимаю, почему Гитлера победил СССР с помощью Америки, от Европы ждать нечего, слабая Европа и тогда такая была. И вот у меня к вам вопрос. А слабость Европы, о которой вы говорили...
Погодите. Еще раз читайте с самого начала.
Сейчас я понимаю... Почему Гитлера победил СССР с помощью Америки?
Гитлера победил СССР с помощью Америки.
Да. Ну, вот так фраза построена.
И дальше победил СССР с помощью Америки, и что?
От Европы ждать нечего, слабая Европа и тогда такая была.
Автора зовут Григорий, да? Григорий, у вас несколько искаженный взгляд. Значит, во-первых, насчет того, кто что чего победил. Да, нас всех учили, я вырос в той же самой парадигме, не люблю это слово, что всю тяжесть войны с гитлеризмом вынес на своих плечах советский народ. Это была важная идеологическая установка, что как бы мы, ну, наши родители, наши деды сражались с проклятым Гитлером и сломали хребет фашизма и победили его. Эту формулировку придумали серьезные пропагандисты, как бы взвешивали тщательно и... Не зря, не случайно. Дело в том, что понимать, победил СССР с помощью Америки. Кто победитель, а кто просто помогатель. Размер ленд-лиза, размер поставок, которые американцы, в подавляющем большинстве случаев американцы, делали Советскому Союзу, невозможно себе представить. Это... гигантское количество. Это в тех деньгах 11 с лишним миллиардов долларов. Тогда это просто страшные деньги. Это несколько тысяч, под 10 тысяч одних самолетов. Это тысячи танков. Это миллионы литров, миллионы галлонов горючего. Это миллионы пар обуви. Это сотни тысяч тонн еды, потому что голодала Красная Армия на фронте. Не хватало жратвы. Ну, потому что сельскохозяйственные районы, украинские в первую очередь, были уничтожены, там два года урожаев не было нормально, ну и так далее. Поэтому американцы, не вступая в войну с немцами, но ленд-лиз прямо с 41 года начался, был гигантский. Да, с точки зрения пролитой крови, это кровь в первую очередь миллионов и миллионов наших отцов и дедушек. И миллионы погибли в первый год из-за... бездарности политического руководства страны во главе со Сталином, когда началось паническое бегство, и миллионы оказались в плену. По разным оценкам, там 4 миллиона, если не больше. В этом смысле можно сказать, что да, Советский Союз победитель, но без американского ленд-лиза война длилась бы еще, могла очень долго. Вы не забывайте, что захваченные Гитлером страны работали на него. Например, оружейные заводы и транспортные заводы «Шкода» в Чехословакии. Они были в руках у немцев. Танки, например.
А вот этот вот тезис о слабости Европы.
Насчет что слабости вы по этому поводу скажете? Я хочу напомнить насчет слабости Европы, что в Европе был такой человек по имени герцог Мальборо. В просторечии Винстон Черчилль. Некоторые путают сигареты Винстона и Мальборо, так вот они в Черчилле сходились в одной фамилии. Англия объявила войну Германии после нападения той на Польшу, выполняя свои союзнические обязательства. И мы в Советском Союзе нам этого не рассказывали, поскольку это была как бы не наша тема. Тема советской истории была – это миллионы советских солдат, которые погибают и собой защищают родину. Сталинград, Курская дуга, обороняют Ленинград, обороняют Москву, Ржевская операция. Сотни тысяч русских солдат воюют и погибают очень много. А битва за Англию, значит, все, что касается войны на море, это война Англии и Германии, ну так же, как еще там Америки и Японии. Потому что Советский Союз тогда морской державой не был. Северный флот был крошечным, он только-только создавался, Северный флот. Беломорканал для чего построили? Чтобы перекидывать на север корабли, ни хера из этого не вышло, правда, он мелкий оказался. И сделать там Северный... Он был потом после войны, где ракетоносцы, атомные ракеты появились, вот это все. Битва за Англию – это воздух, это колоссальное количество бомбардировщиков, которые бомбили Англию, а потом и английских, которые бомбили Германию. И это тысячи подводных лодок. Тысячи подводных лодок. Просто об этом не рассказывали нам, советским жителям, потому что как бы масштаб был совершенно несравнимый. У нас были герои-подводники, вечная им память, советским героям-подводникам. Маринеско, например, знаменитая фамилия там. Фисанович, например. Еще некоторые имена я просто сейчас, чтобы не перепутать. Там Лунин, кажется. Многие. Но мало. Почему? Потому что Балтийский флот в 1941 году из-за, в кавычках, гениального командования товарища Сталина вынужден был бежать из Сталина, из города Таллина. Называется Таллинский переход. Когда флот бежал фактически в Ленинград, немцы ворвались в Эстонию. За два дня 16 тысяч человек утонуло в Финском заливе. Советских военных и гражданских, которые были на кораблях Северного флота. Больше Балтийского флота не было в войне. Только подводные лодки могли прорваться, потому что немцы и их союзники финны перегораживали Финский залив минными полями. И только героические подводники, сумев проскочить между них, выходили и оперировали на просторе Балтийского моря, как Маринеско. В Черном море Одессу и Севастополь пришлось быстро оставить, и дальше роль Черноморского флота сосредоточилась в очень локальных операциях.
А у нас полминуты.
Морские сражения – это англичане. Я просто, Григорий, извините, что-то завелся. К вопросу о том, что надо стараться смотреть шире на историю. Европа не победила бы без СССР, СССР не победил бы без Соединенных Штатов. Я бы вот так сказал. Победили все вместе. Как оказалось, не до конца.
И важно об этом помнить. Пренебрежение помощью и благодарностью – это вообще очень плохо.
Ну вы так и не
огромное спасибо.
Как, кроме Григория. Ну что с вами делать-то? Чего это? То, да, сё. Ну люди же пишут, надо им отвечать. Ну, Марк, ну чего вы?
Оставим на следующую программу. А сейчас вспомним Тамару Михайловну Гюльнару. Тамара Михайловна и Гюльнара, большое вам спасибо за вашу помощь и поддержку. Всего хорошего, до свидания. Пока. Я напомню, что это особое мнение журналиста Кирилла Набутова.
Пока. Угу.